Глава 39. Две узкие, с высокими потолками комнатки на втором этаже дома на площади Испании погружены в сумрак, который не в силах рассеять тусклые лампы, видимо, зажженные привидениями хозяевами в честь привидений гостей. Моя кровать находится в комнате поменьше, той, что выходит на площадь. Правда, сейчас за окнами царит тьма, прочерченная глубокими тенями, да раздается нескончаемый плеск воды, голос невидимого фонтана Бернини. На одной из башен-двойняшек церкви Санта-Тринита-дель-Монти, которая словно толстая рыжая кошка притаилась в темноте, колокола отбивают время. Всякий раз, когда я слышу в ночи эти звуки, мне представляются руки призраков, дергающие за сгнившие веревки. А иногда сгнившие руки, дергающие за призрачные веревки. Не знаю, какой образ лучше соответствует мрачным мыслям, которым я предаюсь этой бесконечной ночью. Тяжелым сырым одеялом навалилась лихорадка. Трудно дышать. Когда жар проходит, кожа липка от пота. Дважды меня схватывали приступы кашля. Когда начался первый, прибежал Хент. Он спит в соседней комнате на диване. Увидев, как у меня из горла хлещет кровь, он отпрянул, и его глаза округлились от ужаса. Со вторым приступом я справился сам, Хент не проснулся. Дотащился до письменного стола, на котором стоит тазик, и долго сплевывал темные сгустки. Господи, снова я здесь. Долгий путь. А в конце снова эти полутемные комнаты и это скорбное ложе. Смутно припоминаю, как проснулся здесь, чудесным образом исцелившийся. В соседней комнате хлопотали доктор Кларк, коренастый сеньор Анджелетти и настоящий Северн. Потом я выздоравливал от смерти и осознавал, что я не Китс и нахожусь не на земле, что давно миновал тот год и век, когда в последнюю свою ночь я сомкнул глаза, что я вообще не человек. Часа в два по полуночи я, наконец, заснул и, как обычно, увидел сон. Подобных кошмаров у меня еще не было. Я лечу по киберпространству и инфосфере, потом через мегасферу, все выше и выше, и, наконец, попадаю куда-то. Я здесь не был ни наяву, ни во сне. Бесконечное пространство, размытые текучие краски. Здесь нет ни горизонта, ни земли, ни неба. Вообще ни единого кусочка, который можно было бы назвать твердью. Мысленно я называю это место метасферой, мгновенно ощутив, что новый уровень реальности включает в себя бесконечное разнообразие чувственного опыта моей жизни на Земле, все бинарные инфопотоки и все интеллектуальные наслаждения, испытанные мною в техноцентре. И все это перекрывает чувство чего? Неудержимости? Свободы? Наверное, тут подошло бы слово «возможность». Я один в метасфере. Надо мной, подо мной, сквозь меня текут краски, иногда расплываясь в пастельные туманы или в фантастические облака, а иногда, гораздо реже, сгущаясь в какие-то объекты, странные, разнообразные, похожие на человеческие фигуры и совсем не похожие на них. Я любуюсь ими, как ребенок, которому чудится в облаках то слоны, то нильские крокодилы, то огромные канонерки, плывущие с запада на восток. Постепенно я начинаю различать звуки. В мозг проникает назойливое журчание шедевра Бернини, шелест крыльев и воркование голубей на карнизе, слабые стоны спящего Хента. И еще что-то. Не слухом, а скорее подсознанием я улавливаю голос чего-то незримого, почти нереального, но от этого еще более пугающего. Что-то огромное крадется ко мне. Я напрягаю глаза, борясь с пастельно-ватным сумраком. Оно совсем рядом. Еще немного, и я разгляжу его. Оно знает мое имя. В одной руке у него моя жизнь, а в другой — смерть. В этом пространстве по ту сторону пространства негде спрятаться. И бежать я не могу. Из мира, который я покинул, по-прежнему доносится сладкозвучная песнь боли. Обычной боли обычных людей, боли жертв только что начавшейся войны, сфокусированной на мне немыслимой боли тех, кто висит на ужасном дереве Шрайка, и, что самое страшное, боли паломников и других людей, чьи жизни и мысли я отныне разделяю. О, если бы можно было вскочить и броситься навстречу приближающейся тени судьбы! Как знать, может, она избавит меня от этой песни. «Северн! Северн!» На какую-то долю секунды мне кажется, будто кричу я сам. Сколько раз в этой комнате я взывал по ночам к Джозефу Северну, когда боль и лихорадка становились невыносимыми. И он всегда прибегал, уволень с озабоченным кротким лицом и виноватой улыбкой. Порой меня так и подмывало содрать эту улыбку с его губ какой-нибудь мелкой пакостью или едким замечанием. Умирая, трудно оставаться великодушным. Всю жизнь я старался быть добрым, доброжелательным. Но к чему мне это теперь, на пороге смерти, когда беда настигла меня самого, и я судорожно выхаркиваю ошметки собственных легких в окровавленные носовые платки? «Северн!» Нет, это не мой голос. Меня трясет за плечи Хент. Он до сих пор уверен, что это мое настоящее имя. Я отталкиваю его и снова падаю на подушки. «В чем дело? Что случилось?» «Вы стонали», — говорит помощник Гладстон. «Кричали что-то». «Кошмары. Больше ничего». «Ваши сны не просто сны», — качает головой Хент и, подсвечивая себе лампой, оглядывает тесное помещение. «Какая ужасная квартира, Северн!» Я кисло улыбаюсь. «Влетает мне в кругленькую сумму. 28 шиллингов ежемесячно. 7 скуди. Просто грабеж среди бела дня». Хент хмурится. Резкий свет лампы еще сильнее выделяет морщины, прорезавшие его лицо. «Послушайте, Северн, я знаю, кто вы. Гладстон рассказала, что вы — воссозданная личность поэта Китса, его кибрид. Теперь ясно, что все это...» Он жестом обводит комнату, черные прямоугольники окон, наши тени, высокую кровать. «Каким-то образом связано с вашей истинной природой. Но как? Что за игру затеял с нами техноцентр?» «Понятия не имею», — чистосердечно признаюсь я. «Но это место вам знакомо?» «О да», — отвечаю я. «Еще бы». «Расскажите о себе», — просит Хент. Его сдержанность и неподдельное участие располагают к откровенности. И я рассказываю ему о Джоне Китсе, поэте, родившемся в 1795 году, о его недолгой, богатой на горести жизни, о смерти в 1821 году от чахотки, в Риме, вдали от друзей и возлюбленной. Рассказываю о моем инсценированном исцелении в этой самой комнате, о решении взять имя художника Джозефа Северна, случайного знакомого, не покидавшего Китса до самой его смерти. И, наконец, о кратком пребывании в сети в качестве наблюдателя, обреченного видеть в своих снах паломников к Шрайку и многое другое. «Снах?» — удивляется Хент. «Вы хотите сказать, что даже сейчас видите сны о событиях, происходящих в сети?» «Да». И я пересказываю ему свои сновидения, связанные с Гладстон, гибелью небесных врат и рощей богов, непонятными событиями на Гиперионе. Хент не перестает расхаживать по маленькой комнате, меряя своей длинной тенью голые стены. «А связаться с ними вы можете?» «С теми, кого вижу во сне? С Гладстон?» Я на секунду задумываюсь. «Увы, нет». «Вы уверены?» Я пытаюсь ему объяснить. «Меня самого в этих снах нет. У меня нет ни голоса, ни облика, никакого способа дать знать о себе.